Влада пожал плечами.
«Моя работа — поддерживать в нормальном состоянии здание. Жильцы — не моя забота. По крайней мере, это мне дала понять Шарлот».
«Хорошо. Но если услышите что-нибудь об этих ребятах, сообщите мне».
«Непременно».
Инспектор ушла. Влада посмотрел ей вслед. Высокая темнокожая женщина, ростом не меньше его самого, довольно крупная, с острым взглядом и сдержанными манерами. И вздохнул с облегчением. Теперь можно было разобраться с отказавшими видеокамерами. В любом случае, следовало вызвать представителей компании, установившей систему. Как и во многих других ситуациях, Владе требовалась техподдержка, когда он зашел уже достаточно далеко. Быть управляющим означало управлять. В бригаде у него было 28 человек. Джен должна была это понимать. У нее и самой-то наверняка примерно та же ситуация. Влада вышел на помост, тянувшийся от высокой двери Эллинга к узкой пристани Мета в бочину и все еще погруженный в утреннюю тень здания. Он ничуть не удивился, когда над краем пристани высунулась ручонка, чтобы стащить кусок брошенного там черствого хлеба.
«Эй, крысы водяные! Хватит воровать хлеб у уток!»
Двое мальчишек, которых он часто видел на пристани, выглянули из-за края помоста. Они сидели в маленьком зодиаке, который едва пролезал в зазор между понтонами, позволяя им прятаться под настилом. Примечание. Зодиак — надувная резиновая лодка. Влада решил, что они жили в своей лодке, как и многие местные воришки, прозванные здесь водными крысами, и молодые, и старые.
«Что вы там сегодня учудили, пацаны?» — спросил он.
«Здрасте, мистер Влады! Мы сегодня ничего не учудили!» — выкрикнул тот, что пониже через доски.
«Пока не учудили!» — добавил второй.
«Не дать не взять комический дуэт!» «Тогда поднимайтесь сюда и рассказывайте!» — велел Влада, продолжая думать о Джен. «Я же вижу, вам что-то нужно!»
Пацаны вытащили лодку из-под пристани и, нервно ухмыляясь, взобрались наверх. Низенький заявил.
«Мы подумали, что вы наверняка знаете, когда сюда вернется Амелия Блэк».
«Полагаю, что скоро», — сказал Влада. «Она уехала снимать свое облачное шоу».
«Мы знаем. А можно нам посмотреть ее шоу на вашем экране, мистер Влада? Мы слышали, что у нее там медведи-гризли».
«Вы просто хотите увидеть ее голый зад», — сказал Влада.
«Разве не все этого хотят?»
Влада кивнул. Трудно было не согласиться.
«Не сейчас, мелюзга. Мне надо здесь поработать. Потом как-нибудь. Ну все, давайте».
Дойдя до своего офиса, он оглянулся, увидел коробку пасты с салатом, которую принес с кухни, и еще даже не открывал.
«Эй, а ну возьмите это и скормите водным крысам».
«Я думал, это мы водные крысы», — возмутился Высокий.
«Это он и имел в виду», — сказал Низенький, и поскорее выхватил коробку у Влада, чтоб тот не успел передумать.
«Спасибо, мистер».
«Так, все. Живо отсюда!»
Нью-Йорк находится в состоянии постоянной мутации. Если бы можно было назвать одно состояние города, то разумно было бы сказать, что Нью-Йорк жидкий. Он течет. Наблюдал Карл Ван Вехтен. В острой крыше небоскреба Chrysler Building имеются нагреватели, предназначенные для того, чтобы предотвратить образование льда и его опасное падение на Лексингтон-авеню. Но после второго толчка люди забыли о существовании этой системы. И вот. Примечание. Chrysler Building — 320-метровый небоскреб, построенный в 1930 году в Нижнем Манхэттене. Д. Гражданин. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ну что за бухта? Генри Гудзон, проплывая мимо, заметил промежуток между двумя холмами как раз в самом глубоком месте залива, который они исследовали. Примечание. Генри Гудзон. Родился около 1570 года, умер в 1611. Английский мореплаватель, исследовавший территории современной Канады и северо-востока США. Залив представлял собой углубление в береговой линии, и был слишком широк, чтобы назваться бухтой, и из него можно было выйти одним галсом. Если вас, конечно, интересует столь древний моряцкий факт, проплывите вперед на страницу-другую, чтобы продолжить наблюдение за перипетиями жалких приматов, ползающих или плещущихся в этой великой бухте. Если же вы не прочь взглянуть на большую картину, поговорить о настоящей земле, то читайте дальше. Залив Нью-Йорка образует почти прямой угол, где тянущийся с севера на юг побережье Джерси примыкает к ориентированному с запада на восток Лонг-Айленду, и точно на изгибе имеется промежуток. Всего в милю шириной, но если войти в него, желательно в момент прилива, так гораздо легче, то вы, как Гудзон, окажетесь в просторной гавани, не похожей ни на что из виденного вами прежде. Ее называют рекой, но на самом деле это нечто большее. Это фьорд. Линия стока с мировой ледяной шапки времен ледникового периода, которая была так чудовищна, что весь Лонг-Айленд был лишь одним из ее отложений. Когда великое ледяное чудище растаяло, это было 10 тысяч лет назад, уровень моря поднялся примерно на 300 футов. Атлантический океан заполнил все долины восточного берега, что можно легко увидеть на любой карте, и тогда же океан впал в Гудзон, равно как и в долину между Новой Англией и отложениями Лонг-Айленда, образовав одноименный пролив. Затем Ист-Ривер и всю прочую мешанину болот, ручьев и родников, заполняющих нашу бухту. В этом огромном устье сохранились останцы хребтов из старых твердых пород, низкие длинные линии холмов, которые превратились в полуострова. Один тянется на юг по западной стороне бухты и разделяет Гудзон и Мидоулендс. Это Палисад и Хобокен, что указывают на большой выступ, составляющий Статен-Айленд. Другой примыкает к Лонг-Айленду с востока. Это Бруклин-Хайтс. А третий ведет на юг посередине бухты и благодаря болоту, отрезающему его с северного конца, технически является островом, со скалами, холмами, лесами, лугами, прудами. Это Манхэттен. Лесами? Да, теперь это лес небоскребов. Город, который раньше был просто речным устьем. Наводнения ему уже не грозили, местная береговая линия и так уже была затоплена. Подъем уровня моря на 50 футов означал, что бухта стала больше и сложнее. Врата ада более адскими. Река Гарлем превратилась из судоходного канала в безумную струю приливного течения. Мидлендс в мелкое море. Бруклин, Куинс и Южный Бронкс тоже. И их ядовито-вязкие воды плещутся теперь о берега. Примечание. Врата ада – узкий пролив в Ист-Ривер. Да, в бухте царит сущий хаос. Ржавые мосты, трубопроводы и прочий инфраструктурный хлам. Вместе с водой в город вернулись рыбы, птицы и моллюски. Некоторые оказались двухголовыми, но это не страшно. Люди, конечно, тоже вернулись, пусть и многое потеряв. Они были повсюду, как тараканы, которых невозможно вывести. Впрочем, другим животным это безразлично. Они плавают, охотятся, выслеживают добычу, ощипывают растения, избегают людей, как и все прочие нью-йоркцы. И все равно, это Нью-Йорк. Люди его так просто не сдадут. Экономисты раньше называли это тиранией утраченной стоимости. Если вы вложили в проект слишком много денег и времени, то уже не можете смириться с его потерей и жить дальше. Вы продолжаете сорить деньгами, становитесь одержимы, идете ва-банк, вступаете в так называемую эскалацию обязательств и превращаетесь в обезумевшего косноязычного жильца, не способного додуматься переехать. Вы упорствуете перед смертью и остаетесь маниакальным нью-йоркцем до самого конца. Остров, что залегает под слоем всего этого человеческого дерьма, тоже упорствует. Изначально он славился своими холмами и водоемами, но люди сравняли холмы и засыпали водоемы, чтобы сделать землю максимально плоской, а также надеясь упростить транспортное сообщение. И не то чтобы у них ничего не вышло, но как бы то ни было, теперь все исчезло, выровнялось, хотя наводнения 21 века выявили существенный факт, который прежде не играл никакой роли. Нижний Манхэттен действительно намного ниже, чем верхний, примерно на 50 футов. И этот факт оказался решающим. Наводнения затопили Нью-Йорк и все остальные прибрежные города мира в основном двумя большими волнами, от которых уровень океана поднялся на 50 футов. При этом Даунтаун ушел под воду, а Аптаун остался. Даже невероятно, что такое могло случиться. Столько льда из Антарктики и Гренландии. Неужели бывает столько льда, чтобы растаять в такую массу воды? Оказывается, бывает. Итак, первый толчок и второй обернулись десятилетиями подлинной драмы, историческим коллапсом, расколом в обществе, кошмаром с беженцами, экокатастрофой и полным съездом всей планеты с катушек. Антропоцид, гидрокатастрофа, геореволюция. А также прекрасные новые возможности для инвестирования. К сожалению, не обошлось без необходимости вводить полицейские меры, что привело к принятию драконовских законов и применению особых практик, получивших название египтификации.